Программа «Сотрудники» о личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша.
Ну что ж, начинаем мы очередной выпуск программы «Сотрудники». Сергей Бунтман его ведет. Это последнее воскресенье вот в этом сезоне, которое я веду, потому что возвращается к своему любимому станку, возвращается любимая наша Ксения Ларина, и все пойдет уже в штатном режиме. Сегодня Александр Пикуленко.
Саша, да, добрый день.
Я хочу сказать, что у нас есть и телефон для смс-ок +7 985 975 45 45. И видеотрансляция работает. Вы задумчивого Сан Саныча с велосипедистами на заднем плане можете видеть. Вот представляешь, ужас какой, да? Ужас автомобилиста, когда целая дорога велосипедистов. Вот сейчас Тур де Франс идет, еще завершается. Ну вот, давайте мы начнем. Шлите ваши вопросы. Только сейчас тебе начнут, знаешь, это самое. А что лучше выбрать, Сан Саныч?
Да? Сегодня вопросы из жизни. Как мы докатились до жизни такой?
До жизни такой. А вот что, какую телегу, то есть личное дело написал Лев Гулько про тебя, это мы сейчас послушаем.
Пикуленко Александр Александрович. Товарищ Пикуленко, как это ни странно, совершенно не нуждается в представлении. Стоит только где-нибудь кому-нибудь произнести магическое «Сан Саныч говорит что», и сразу всем становится ясно, что речь идет о лучшем автомобильном журналисте. У товарища Пикуленко спрашивают совета и простой корреспондент, и известная и популярная в стране личность, и Сан Саныч всегда охотно идет человеку навстречу, не делая при этом никаких различий. Товарищ Пикуленко политически грамотен и морально устойчив, что доказывают его репортажи из самых разных точек земного шара. Сан Саныч всегда там, где есть что-то новое, интересное и, главное, автомобильное. Товарищ Пикуленко – это, если можно так сказать, кладезь мудрости. В хорошем смысле этого слова. Чего стоит, например, такая мудрость Сан Саныча? И дураку ясно, что воскресенье – праздник. Или вот такая. Здоровому спорт не нужен, а больному даже вреден. Существует мнение, что товарищ Пикуленко – сексист. Он якобы недолюбливает женщин за рулем. Это явная клевета. Если кому-нибудь из вас посчастливится услышать рассказ Сан Саныча о том, как научить барышню водить автомобиль, тот наверняка изменит свое мнение. И последнее. Товарищ Сан Саныч Пикуленко своей каждодневной работой доказывает нам, что автомобиль – наш друг, даже если вы профессиональный пассажир.
Вот так, Александр Пикуленко. Саш, скажи, пожалуйста, сразу, вот насчет жизни такой. Мы знаем, что наш замечательный историк Лев Шугуров в свое время в наших любимых, моих любимых переулках ходил, срисовывал эмблемки после войны, да? Кто-то так, кто-то сяк, кого-то прокатили в детстве, кого-то там за руль посадили в 3 года на коленке, знаешь, чтобы за баранку подержался. А вот как ты в это влез, в автомобильное дело?
Я пришел в кружок юных автомобилистов.
Это в каком возрасте?
В 9 лет.
Так.
Вот. Меня сначала не хотели брать, потому что сначала я пошел в 5 классе устраиваться на автомобильный завод.
Так.
Да. Я приехал на Волгоградский проспект, надпись «Отдел кадров», туда постучался, сказал, нет ли у вас работы. Вот. Были же в войну сыновья полка, я так рассуждал, потому что мы все помним эти замечательные книги и фильмы. И я, собственно, пошел устраиваться сыном полка.
12 лет тебе
было? Да, на завод. Вот. А перед этим я уже пришел в кружок юных автомобилистов. Парень я был рослый по своим годам. Меня взяли, но первые 2 года я там в основном работал шкуркой, щеткой, керосином, ножовкой. Ездить не позволяли, потому что много было такой работы, там как раз это был период, когда активно в стране начал картинг развиваться, но картинг строили
это
самостоятельно.
Это какой год у нас примерно, какие?
Это 60-й.
Ага.
Вот. И как раз вот тогда появились первые картинги, еще очень смешные, и там были моторы от мопедов на них, ну, дети ездили, колеса были у кого от самоката, у кого там всякие дутики. Поэтому было очень такое интересное время, и так вот как-то так и задержался в этом всем. Поэтому на завод я все-таки пришел Вы знаете, в школе всегда говорили, что вот если ты будешь плохо
на
учиться...
Завод пойдёшь.
На завод пойдешь. На завод пойдешь. Я всегда мечтал пойти на завод, и как только появилась такая возможность, я вернулся на...
Терновый куст, мой дом родной, да.
И, в общем-то, там было хорошо. Я попал в очень интересное общество. Я попал в такую субкультуру, совершенно своеобразную, там, где 24 часа в сутки говорили на про автомобиль или на них ездили, там, где можно было там... Ведь Лев Михайлович, кстати, когда я пришел работать на автомобильный завод имени Ленинского комсомола, Лев Михайлович уже был в журнале «За рулем».
Да.
И все равно возвращался на завод, и это всегда... Было такое событие, потому что вокруг него собирались такие же гуру, как и сам Лев Михайлович, вот, а там Володя Беляев, еще другие, и они обсуждали. И от них только можно было почерпнуть, собственно, что там за рубежом-то делается, что там в «Формуле-1». Вот. Причем Лев Михайлович, он же, когда начинал о чем-то говорить, он всегда... про машину или про человека, или это всегда было такое вот именно литературное сочинение на данную тему.
Да, у него и статьи такие были всегда.
Да, причем подчас ведь Лев Михайлович говорил, на мой взгляд, лучше, чем писал. Рассказчик он был замечательный, рассказчик неофициальный, вот надо все-таки делить Льва Михайловича на рассказчика официального и неофициального. Вот неофициальный рассказчик Лев Михайлович, так как человек скрупулезный, он не всегда выносил на общественное мнение некие мифы и легенды. Ну, непроверенные. А ведь в автомобилях мифология и легендарность, она и составляет, в общем-то, большую сущность того, чего мы любим в автомобиле. Все люди, вот так же, как... Вот ходят люди в оперу.
Да.
И им это нравится.
Да.
И количество людей, которые любят оперу, не уменьшается независимо ни от чего. А вот так же, как и есть люди, которые автомобиль используют как средство передвижения от пункта А до пункта Б, и их все устраивает. Дальше, ну, есть более, так скажем, интересующаяся часть населения, которая вот автомобиль для них, это вот как при походе в оперу, ведь они сидят там 2 часа.
Да, и больше, вот, 3-5 бывает, да.
И в один момент там какой-то певец берет там до второй октавы, все тихо балдеют и говорят: «А-а-а!» Человек неискушенный, в общем-то, не понимает, зачем. Так же и в автомобиле. Вот можно приехать на ралли, да, 2 часа ехать, 1.5 часа идти по лесу, прийти на один поворот, посмотреть, поворот проезжают там за полторы, от 1.5 до 3 секунд в твоем поле зрения находится раллийный автомобиль. Потом надо все тоже повторить обратно, чтобы приехать на следующий поворот. Человек вообще-то другой культуры посчитает это легкой формой сумасшествия. Ну вот, а на самом деле это есть, и количество таких людей не уменьшается. Что интересно, скажем, вот раньше у нас в Советском Союзе вот эта субкультура автомобиля была гораздо глубже. Почему? Потому что это было недоступно, и людей, интересующихся автомобилем, было гораздо больше, и они знали глубже тему. И можно было очень много... Хотя
бы... Точно так же, когда запрещенные фанаты нелюбимого джаза, рока...
Ну,
там,
естественно.
Или той музыки, которая...
Да, да. Лёгкая форма диссидентства, конечно, в этом, наверное,
да,
присутствовала.
Или того футбола, знаешь, того кино.
Конечно, конечно.
Да. Может быть, действительно знали больше.
А вот по поводу кино, я считаю, что своевременно появились на экранах Советского Союза несколько великих фильмов. Ну,
да,
конечно, «Большой приз».
Фильм всех времен и всех народов.
Не было снято ни до него, ни после.
Никогда не будет.
Это кино, которое, в общем-то, наверное, огромное количество людей привлекло к...
В 67-м году он...
К автомобильному виду спорта.
У нас прямо вышел. Я до сих пор удивляюсь, как он вышел у нас.
Я вот тоже удивляюсь, потому что он, ну, он посчитали наши идеологи, что он очень антикапиталистический, поскольку там неудавшиеся судьбы гонщиков, да. Там все это было, то есть они вроде как были угнетенные, практически пролетарии.
Гладиаторы 20 века, статьи.
Да, да, были статьи. Да, да. Вот. И еще один фильм, который, я считаю, очень много сделал для того, чтобы привлечь в автомобильный спорт массу людей, это, конечно, фильм «Гонщики», угу. который снял... известный режиссер Игорь Масленников, и в котором, уж не знаю как, но понятно, что интеллигенция должна была бы находиться под присмотром трудового коллектива, поэтому театр имени Левского комсомола, он вроде как считался подшефным театром автомобильного завода имени Левского комсомола. У нас была своя подводная лодка, Ленинский комсомол, подшефные туда отправляли лучших молодых людей из завода. Вот. И вот, когда решили снять этот фильм, там оказались... актеры театра имени Ленинского комсомола, такие как там Евгений Леонов, да. Янковский, Джигарханян, Лужина. Ну, то есть, такое соцветие имен. И режиссер, в общем-то, я вам скажу, не последнего разбора, как показало последующее время. И вот этот фильм, опять же, показал, да, немножко отстав от времени, но он показал, что такое автомобильный спорт именно у нас в стране.
А он какой-то очень, я не знаю, я... естественно, из-за этой субкультуры, но мне он показался каким-то очень достоверным, знаешь.
Вот таким. Именно достоверным в том отношении, да, немножко было снято то ралли, которое к тому времени, ко времени съемки фильма, уже немножко ушло, потому что, ну, быстро же все, стремительно меняется спорт. Но вот характеры, взаимоотношения, ездовые, очень хорошо снята езда. Я до сих пор иногда так вот, взглянув на это... Я с тоской вспоминаю вот скачущий этот москвич, у которого не работают амортизаторы, который там бьется об все камни. Вот эти узенькие колеса, это задняя рессорная подвеска, это вечно отказывающая коробка. Ну, в общем, там очень, он очень жизненный для тех, кто хоть как-то был связан с автомобильным спортом того периода. Все это знакомо и близко.
Да. Ну, вот и ты на их все время говоришь об автомобилях. Вот тут какой-то дяденька говорит, что здесь на их перебор с автомобильной информацией. Мне кажется, что никогда нет недостатка у тебя в вопросах и в людях, которые...
Это действительно так, а потом ведь...
Действительно так, что нет недостатка или что перебор?
Нет, нет недостатка в вопросах и интересующихся той или иной темой. А потом, вы знаете, из тех программ, которые существуют, они как-то все разные и друг друга не повторяют. Проезжая часть – это некий комментарий на автомобильные события и околоавтомобильные события. «Гараж» – это историческая программа. «Утренний разворот» – это злободневная тема о том, о чем мы говорим сегодня.
Ответ на несколько вопросов.
Да, ну, и, соответственно, в каждой программе. Если это ночная программа, то это наш со слушателями диалог по темам, которые интересуют их, интересуют меня, и там очень много споров возникает, и несогласия по позициям, причем это ночная программа, там, где можно обменяться мнениями. Поэтому я-то как раз не считаю, и, наверное, если наша... Главный редактор считает, что столько нужно автомобильных программ. Я-то готов вообще 24 часа делать mm-hmm. автомобильную программу, и всегда найдем о чем поговорить. Поэтому, а потом смотрите, ведь получается очень интересная вещь. Вот этот диалог со слушателями, неторопливый, он ведь есть только у нас. Историческая часть, я... Могу вам сказать, что нигде вы больше, ни в одной радиопрограмме существующей, а их практически на каждой радиостанции есть автомобильная программа.
Обязательно автомобильная программа, да. И мы знаем да. людей, которые ее ведут.
Да, нигде исторической части нет. И поэтому и здесь, благодаря такому большому влиянию Льва Михайловича Шугурова, она существует. Я уж не говорю о наших субботних парковках, которые вообще считают вообще большим таким... большой заслугой многие главы представительств, которые приходят, и, что интересно, приходя к нам, готовят информационные поводы.
Это первое, да. А второе, вот смотри, сколько и... Ну, парковку мы вместе ведем, да?
Да, соответственно.
Ну, я, естественно, как ведущий там сбоку припёка, и ты как специалист и ведущий одновременно. У нас очень много коммерческих, партнерских передач. И вот кто-то от этого говорит, ой-ой-ой, вот опять там рекламируйте. Но у меня такое ощущение сложилось, что все-таки, может быть, это изнутри так видно, что как-то, и ты особенно, что никогда мы тяжелых вопросов-то не избегали.
Нет. И что интересно, мы, и, во-первых, отвечаем на вопросы, те, которые задают нам нелицеприятные, а потом, когда мы касаемся... Вот ведь для каждого свое. Вот у нас есть коммерческая программа. Мы рассказываем. Да, невозможно прожить без рекламы ни одной, а такой радиостанции, как наша... Тем более.
Мы этим живем.
Мы этим живем, да.
Нас доброго дяди.
Да, и мы за счет этого выживаем нормально, чтобы было всем хорошо. Но я, например, приведу просто конкретный пример. У нас есть программа про определенный кусок рынка услуг автомобильных. И вот каково же было мое удивление, когда мне начали приходить письма от молодых ребят из регионов. Вот несколько писем пришло, которые сказали: спасибо, вы нам рассказали, мы приехали, мы договорились, и мы у себя в городе сделали вот эту
вот. То же самое, да?
То же самое. Я считаю, что это очень хорошо. Мы дали возможность людям найти какое-то для себя занятие, которое их кормит, которое привело в этот город какие-то новые. Понятно, что если мы говорим там о услуге, появляются хорошие, чистые, хорошо освещенные, с светлыми окнами место, куда приезжают люди делать свой автомобиль красивее. Вот это тоже. Поэтому я не знаю, почему у нас много. Нет?
Нет, это нет. У нас много. Нормально. И, в общем-то, это ничего там нет ужасного. Во-первых. Во-вторых, у нас как-то все представители, и официальные представители, и дилеры, они как-то готовы на гадости отвечать.
А готовы всегда ответить, и да. Очень часто люди, которые обращаются к ним, потом получают конкретную помощь и конкретные ответы, если что-то не получается. Понятно, что не все работает хорошо.
Да.
Для этого мы, в общем-то, и существуем.
Кстати, интересная штука, что это как с критикой. Стоит раз сказать или нарочно хорошо, или нарочно плохо, это же все чувствуют.
Конечно.
Когда не
конечно,
по делу, да?
Конечно.
Когда не по делу. А тут могут плеваться, кричать, а потом все-таки прислушиваться к тому, что скажешь. Ну, ты, например, когда скажешь.
Ну,
про какой-то автомобиль и так далее. Здесь понятно, что ты даже ошибешься, предположим, да?
Ну, не
ты
бывает без ошибочек.
Ты ошибешься, но от себя ошибешься, конечно. А не потому, что тебе кто-то дядя сказал.
А потом вот то, что касается автомобилей, как-то так сложилось, что мы иногда даже опережаем события. Автомобиля еще на нашем рынке нет, он еще только готовится и появится, может быть, даже через полгода-год. А мы уже про этот автомобиль рассказываем, мы его уже обсуждаем. И многие из производителей вообще считают своим долгом пригласить, показать новую машину. Почему? Потому что иногда вот задают вопросы. Вот скажите, как машину воспримут в России? Я говорю, ну, давайте посмотрим, я расскажу, мы обменяемся мнениями. И потом, вот услышав какие-то уже реакции, ответы, я говорю, вот так и так. То есть здесь ведь та связь, которую мы получаем от слушателей, она не пропадает. Она конечно. Все равно, она переходит да. на другой уровень. И так же вот как с теми же дилерскими центрами, мы всегда с интересом говорят, а вот у вас там задавали такой вопрос, а что по этому поводу сделали вот те, кому его задавали? То есть те дилеры, которые работают с этой маркой автомобилей, они внимательно отслушивают, и как решили вопрос вот они? Да, тех, кто...
Да. На АСУ я скажу, что мы всегда обозначаем, когда у нас партнеры, и когда коммерческая
конечно,
передача, мы всегда
конечно,
это обозначаем АСУ.
Конечно.
Так что, если для вас неожиданно, значит, вы не очень внимательно слушаете. Александр Пикуленко в программе «Сотрудники». Смотрите видеотрансляцию, задавайте вопросы. Мы через 5 минут продолжим.
Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша.
Александр Пикуленко. Я сказал «а», потому что предлагаю задавать вопросы, а не сам, «об этом надо, об этом не надо». Юрий, пожалуйста, задайте вопросы, если вас что-то интересует. Я вас знаю не первый день. Задайте конкретный вопрос. Почему-то вы этого делаете или никогда, или делаете это очень редко. Да, вот. А, может быть, это тот же Юрий. Замечательно. Жена, дети, другие интересы. Юрий, это самое. Какое у вас увлечение? Жена.
Это замечательно. Жена и дети, это все как полагается у нормального человека. Я в этом году праздную 30-летие совместной жизни со своей женой. Да. И ребенок у меня закончил институт с красным дипломом. Сейчас
это вот этот маленький ребенок закончил институт.
Да, и прекрасно себя чувствует, уже перешел к трудовым будням. А хобби... А у меня, кстати, хобби тоже автомобильное. Я вместе с друзьями очень люблю реставрировать старые автомобили. Вот у нас был отреставрирован «Москвич 403». Это была реплика автомобиля. К сожалению, это у нас лозунг такой. «Восстанавливаем утраченное». Машины, которые не сохранились, но которые имели какую-то значимую такую... свою долю истории. И вот автомобиль, который мы восстановили, это реплика автомобиля, который участвовал в Монте-Карло в 1964 году. Да, не доехали, да, но надо было... Вы знаете, и для меня было интересно, на ретро-ралли выезжаем, и вот целый ряд журналистов автомобильных попробовали этот машину на ходу. И они вылезали из него совершенно другими ощущениями. То есть они честно сказали, мы, в общем-то, понимаем теперь, какой подвиг совершали эти люди, которые на этих машинах по горам зимой без шипованной резины ехали. Вот. И вот сейчас восстанавливаем еще один автомобиль. У нас было, пожалуй, самое такое значимое событие, самое значимое достижение в советском автомобильном спорте – это марафон Лондон-Мехико. 16 тысяч километров. Приехать третьими в командном зачете, то есть после Форда, British Motor Corporation, причем там были и Porsche, и Citroën, которые в то время были чемпионами Европы, чемпионата мира еще не было. Даже Rolls-Royce выступали. И вот у нас из 5 машин дошло 3, но ни одна машина по нашим привычке не сохранилась. И поэтому вот сейчас пытаемся восстановить. Взяли оригинальный «Москвич» выпуска 70-го года. И вот на этой базе строим, главным консультантом участник этих событий Юрий Иванович Лисовский, собственно, строим ту машину, на которую он 16 тысяч километров в то время проехал. Он говорит, как это все было. Так что вот это такое хобби. Как только есть свободное время, сразу падаем под автомобиль.
Здорово. Да здорово. Ну и потом что-то другое будет, потому что есть...
Ну, естественно.
А что бы хотелось сделать?
Честно говоря, хотелось бы сделать то, что... Ты про автомобиль?
Да, естественно.
А, про автомобиль могу сказать, чего хотелось сделать бы. Хотелось возродить утраченную версию, которая называлась «Москвич-турист». Это был кабриолет на базе 408-го «Москвича», сделанный в двух экземплярах. Один был с алюминиевым кузовом и с двигателем с механическим впрыском.
Так.
А второй был с обычным двигателем и с железным кузовом. Вот это то, чего хотелось бы очень сделать, и, в общем-то, может быть, мы к этой идее вернемся. Вот. А еще хобби. Вот хотелось бы сделать... Вот Лев Михайлович в свое время сделал книгу. Она называлась «Биография быстрых колес». Это история автомобильного спорта в нашей стране до 1975 года. Сил не хватило продолжить у Льва Михайловича, и мы с ним разговаривали. Он даже мне некие наметки папочки оставил в расчете, что, в общем-то, может, удастся сделать там с 1975 по 1991. Уже после 91-го, я считаю, это удел более молодых. Вот. То есть, есть некая обязанность...
И не перейти... этого времени, не сейчас.
Не сейчас, ну, да, попозже, это попозже.
Надо. А с 75-го по 91-й, ну, можно будет сделать, да?
Ну, естественно, там было очень много интересных людей, там было очень много интересных машин, но как только ты начинаешь этим заниматься, все это настолько стремительно разрастается, потому что хочется... рассказать и про этот автомобиль, и про этого человека, и про этот вид автомобильного спорта. И все это растет, растет. Причем надо обязательно статистику, как завещал Лев Михайлович, обязательно должна быть статистика, потому что это определяет. И вот все это уже переходит там 600 страниц, 700 страниц, 800 страниц.
Ну да, тут и уже война, конечно, и мир.
Ну, вот, да, к сожалению, работая в том ритме, в котором приходится мне, не всегда успеваешь этому отдать какое-то время. Это нужно где-то год жизни полностью выключено, посвящено только это. Но это вот такие планы на будущее.
Вот здесь удивляет слушатель, говорит, что ты оперируешь огромными объемами конкретной информации. А у тебя есть какие-то приемы запоминания или она сама ложится?
Дело в том, что я уже говорил, что я занимаюсь этим с 9 лет. Плюс я провел много времени на автомобильном заводе, в автомобильно-дорожном институте. То есть там учили, в общем-то, пользоваться информацией. И когда у тебя есть база информации, все остальное, даже по каким-то вот крохам, оно ложится на общую такую, на общие элементы, и оттуда достаёт.
То есть там есть ящички такие?
Да, просто. Нет, это скорее такой сундук с хламом, из которого все время что-нибудь вылезает интересное.
Нет, ну, самое удивительное, что вылезает то, что спрашивает, и то,
да,
что нужно.
Вот, ну, да, вот это вот я не могу объяснить, как
у
это происходит.
Какой объем, кто как, что, да, здесь что изменилось.
Да, это, здесь, ну, это естественно, потому что этим живешь, и это то, что называют психиатры профессиональной деформацией личности. Со мной можно поговорить про автомобиль, про музыку сложнее.
Ну,
то есть я очень так, с трудом выхожу за пределы своей компетенции, ну и потом действительно приходится просто по работе, ведь как объем информации. Я могу сказать, вот скажем, в 2010 году 105 премьер. Это новые автомобили, рестайлинг, новые фейслифтинг и прочее. Вот, ну, по крайней мере, про 70% из них надо рассказать. И надо понять, что в них изменилось. Это игра в 10, найдите 10 отличий.
Да, но надо наше... еще посмотреть. Вот здесь спрашивают, когда тебе дают автомобили на тест-драйв, на проверку, у тебя есть какая-то методика?
Или естественно, ты... естественно. Дело в том, что есть определенная инструкция, скажем так, которая существовала, и которую я еще изучил на заводе. Вот. Поэтому ты рассматриваешь с точки зрения автомобиль, да, произвести внешний осмотр автомобиля. Смотрим. Это называется у нас экстерьер. Потом переходим к интерьеру. Да? Постукаем, потрогаем, похлопаем, как закрываются двери, как удобные ли ручки, под естественный хват или нет, да? Как кнопочки. Все... Внутри пошла уже эргономика. Расположение руля,
да,
педали, сидений.
Как кресло,
да, спереди,
как что,
сзади, спереди. На месте пассажира бардачок открыли, туда в багажник, запаска, докатка или вообще нет запаски. Третий ряд сидений, значит, надо залезть посидеть самому. Если есть крупный товарищ, надо посадить крупного товарища туда. Есть длинный товарищ, его туда же. Если семиместный автомобиль, значит, надо коллег попросить, чтобы 7 человек залезло.
7 человек,
и проехаться вместе. Вместе с ними. Вот это вот такая постоянно. Потом начинается, как работает подвеска. Значит, мы едем по дороге, мы ищем ухабчик, мы там правой стороной, левой. Как тормозим, как управляем. То есть на какой-то скорости въезжаем в поворот, смотрим, когда начинается снос, занос. То есть это, конечно, вот эта вся методика, и все это укладывается в разумных пределах, желательно. Потом все зависит от того, где мы пробуем машину. Если мы пробуем машину на дороге, то это, конечно, одни условия. Все-таки в рамках соблюдения правил приличия. Если эта машина на закрытой трассе, там уже другое.
Там
уже
там можно на все, на
какие-то тоньше
предельные...
попробовать, да, управляемость. Да. Но как, что происходит на закрытых трассах? Как правило, шинные тесты. Их стараются, кроме дороги общего пользования, дать еще закрытую трассу. Скоростные автомобили. Соответственно, да, для этого как раз кольцевую трассу предоставляют. Ну и потом для меня, как любого человека, который любит автомобили, квинтэссенция всего – это, конечно, быстрая езда. Вот Нет, это наркотик, это никто это и не скрывает, потому что огромное количество адреналина впрыскивается в кровь при скоростной езде, когда ты едешь на грани. И я могу сказать, что, скажем, дорожные версии автомобилей, ну, они этого удовольствия уже не представляют. Даже автомобили для кольцевых трасс, на которых довелось поездить, да, быстрая машина, да, очень быстрая машина, но все это меркнет перед тем, вот как, например, я проехался на достаточно узкой дорожке на автомобиле ВРС современном. Вот где абсолютная скорость. Потому что даже, ну, представляете, дорожка шириной там 6 метров. И вокруг твердые предметы. Вот здесь, когда ты выходишь там хотя бы уже на третью передачу, ну, а современный автомобиль на третьей передаче на этой узкой дорожке развивает скорость до 130-140 км в час, казалось бы, все так по понятиям скорости не быстро. На самом деле очень быстро, и поворот на тебя наезжает очень быстро, и все, что вокруг, сливается во что-то непонятное, и понятно, что этот автомобиль едет гораздо быстрее тебя. И вот там, конечно, за буквально полчаса от езды на таком автомобиле ты выжигаешь из себя все, и ты уже выходишь, у тебя так ничего внутри не остается.
Ну,
вот
да.
Это и есть вот современный автомобиль, который позволяет человеку понять, где предел, подойти к нему очень близко. И я так искренне завидую вот тем ребятам, которые сейчас ездят на этих машинах по-настоящему. Не так вот, как я так, в прогулочном режиме, а именно в боевом режиме.
Ты сам ездил в боевом режиме?
Ну, да, приходилось ездить, но это было все-таки на автомобиле мощностью 90 лошадиных сил. Это был «Москвич-412». И понятно, что уже с точки зрения сегодняшней, там, где на «Москвиче» это была тяжелая работа в скольжении, с рулем, педалями, то есть это была гонка в боевом режиме, то на современном автомобиле это просто так, прокатиться.
А становятся автомобили скучными современными?
Становятся. И во многом здесь заслуга, я считаю, инженеров и заслуга... Ведь автомобиль – это вечная борьба. Мы опять возвращаем, вот автомобиль, для чего был создан автомобиль? Чтобы человеку ездить. Дать дополнительную степень свободы.
Да, быстрее, автономнее.
Как только эта дополнительная степень свободы появилась, любое, ну, никакое государство не любит массу свободных людей. Сразу началось ограничение, потому что в этой массе свободных людей, это как раз масса иногда путает свободу и волю. Вот. Почитают, что свобода одно, а воля – это совсем другое. Начинают ограничивать. Ну, скажем, если на первых так этапах ограничивали местные жители, они могли и проволочку на уровне шеи натянуть перед, ну, первым автомобилистом. Потом в дело вмешалось государство. Сейчас, ну, таких радикальных мер не делают, но в тюрьму можно попасть. Причем за...
Ну, а как же быть, Саш? Ведь в городе едешь
естественно.
С людьми, вокруг другие автомобили.
Конечно. Вот поэтому автомобиль современный становится все более и более безопасным, чтобы как-то сделать любого водителя безопасным для окружающих. И здесь очень часто я вижу, что человек, которому кажется, что это он такой, что это он так быстро едет, на самом деле он едет за счет тех электронных систем, которые были созданы инженерами для него. Многие современные автомобили позволяют очень-очень, вот, например, последняя разработка BMW мне понравилась, она водителю даже показывает, в какую сторону надо повернуть руль, если машина пошла в занос. То есть так по рукам немножко.
Ну, это уже совсем, понимаешь, вот, это уже совсем тебя просто опекает.
Опекает, как... да, ну, как говорят,
ну,
вот...
Наверное, да. Но должны быть такие автомобили, которые тебя не опекают.
Всегда были, всегда есть. Такие автомобили очень дороги. Такие автомобили в небольших количествах выпускаются. Такие автомобили предназначены уже для искушенных водителей. И вот такие автомобили есть. Хотя, вот сейчас старая английская школа спортивного автомобилестроения, да, опять вот как-то на новом витке, то мы уходили в сторону вот таких вот суперкаров. Феррари, большие там, скажем, Мерседесы, СЛР, Макларен. А малодоступные автомобили для широкого круга автомобилистов. Сейчас мы возвращаемся к автомобилям, они никуда не девались, но их было мало, таких как Lotus Seven. Простейший, да, автомобиль, которые практически...
Ну, так здорово.
Вот. Или все вот эти мелкосерийные английские, такой же, как TVR, ныне исчезнущий, Noble. И много, в Англии много таких автомобилей делают.
Вопрос хочу задать, вопросы, которые тебе задают. Попадал ли ты в серьезные ДТП?
Попадал в молодости, когда занимался спортом, да, естественно. Было несколько аварий, которые считаю, что сам не досмотрел, потому что, вот как показала практика, разбирая любую из аварий, какую-то долю своей вины всегда находишь. Потому что вот был случай, когда зимой по скользкой дорожке подъезжаю к перекрестку, нажимаю на тормоз, машина начинает скользить, в это время загорается зеленый, я добавляю газ, и мне спокойно въезжает человек, который ехал уже, да, он был... нарушителем, потому что вроде как моя зеленая была улица, но в итоге машина была разобрана. Или однажды решил резко затормозить перед светофором. Сразу мне въехали взад.
Да.
Человек, который вышел, оказался человек со слабым зрением. На вопрос сотрудника, причем у сотрудника ГАИ на глазах, он говорит, ну вы что ж, красный свет не видели. Он сказал, вы знаете, я и светофор не видел.
Как то интересно.
Надо все-таки иногда поглядывать и посмотреть.
Ну да, конечно, даже если у тебя написано, что у тебя главная дорога, лучше чуть-чуть приподнять ногу. То, что уже какие-то молодые слушатели с небольшим стажем уже не помнят, как вы со Слоняном пришли сюда.
Да.
Проект «Гараж».
Это был проект «Гараж», и мы действительно 11 лет тому назад... 11 лет тому назад мы пришли на «Эхо». Были очень рады, что нас здесь приняли. И как потом оказалось, что мы... Я так плохо представлял, как это все будет. Все-таки серьезные радиостанции, которые я слушал с самого начала, и было очень трепетно, хотелось все время соответствовать, но вот потом получилось.
Получилось точно. У тебя есть автомобиль мечты?
Конечно. Конечно, я вот очень люблю, например, большое купе мерседесовское. Считаю, что это тот автомобиль, который должен иметь настоящий мужчина в возрасте. Это автомобиль, с одной стороны, это суперкомфортабельное средство. Вот вся идеология гран-туризма, да, когда можно перебросить себя с тремя чемоданами от Louis Vuitton с одного конца Европы на другое. И ты можешь ехать, и с другой стороны, попав на какую-то горную дорожку, там, ты можешь активно работать, проехать повороты. Да, это, конечно, Mercedes-Benz CL500 Firmatic.
Вот скажи, пожалуйста, какой был бы твой идеальный гараж? Ну, то есть, не один автомобиль, который ты трепетно.
Ну,
вот скажи, вот у тебя есть место.
Естественно.
Идеальный, достаточный тебе, неизбыточный гараж. Это что там стоит рядом?
Что там стоит? Там стоит маленький сити-кар. Для езды на каждый день по мегаполису. Там стоит машина выходного дня. Это заряженная полноприводная 2 литра турбо. Ну, Subaru, скажем так, Impreza. Вот. Там стоит большое купе для путешествий. И там стоит, конечно, компакт-вен, чтобы можно было решить все домашние проблемы. Единственное, что все эти машины хотелось бы, ну, за исключением сити-кара, хотелось, чтобы они были полноприводные и с полным набором опций, такими как климат-контроль, сиденье с массажом и вентиляцией, с большой стеклянной крышей. Я начинаю понимать прелесть вот этой огромной стеклянной крыши.
Чудно. А скажи, а если у тебя какая-то... там ты можешь себе позволить какую-то историческую часть. Чтобы по хорошим, предположим, дорожкам, вот таким английским, знаешь,
естественно,
проехать.
Естественно. Вот если бы мне предложили
на какой-нибудь ивент
исторический гараж, я бы обязательно завел себе Моргана.
Ну,
это Морган 4-4.
Да.
Вот. Ну, завел бы из исторических, вот то, что уже есть у меня москвичи, и я бы обязательно очень бы хотел какой-нибудь автомобиль 30-х годов настоящий, вот такие, как Bugatti 35. То есть, совершенно античеловечный, вот, но абсолютно инженерный автомобиль.
Тот, который, знаешь, на арт-декошных плакатах,
да,
такие,
да,
вот,
да,
все эти.
Вот, но который все-таки вот ощущение езды на нем совершенно другое.
Да, нет, здорово. Но это, помимо мечт, Вот говорят, как ты проводишь отпуск, но ты в стольких вообще. Как ты отличаешь вот все твои поездки от отпуска и наоборот? Вот,
вы знаете, я могу сказать, что отпуск для меня – это когда я сижу в гараже и кручу какую-нибудь гайки, разбираю какие-нибудь детали. Понимаете, вот на даче нет большей радости, чем разобрать автомобиль и не торопясь несколько дней чего-нибудь с ним делать. Да. Это отвлекает тебя полностью, деталей, да? И ты вот, знаете, как в душе начинают петь. Вот здесь то же самое, ты настолько в это все уходишь, что потом раз, и уже полдня прошло, и ты понимаешь, что ты ни о чем, кроме вот данной детали, не подумал.
А здесь спрашивают, есть такая страна, из которой тебе не хочется возвращаться. Вот есть ли такое место, я бы тебя спросил, на свете, где бы ты вот в каких-то обстоятельствах, вот знаешь, там, рай, я бы остался.
Нет, я вот рай, это внутри Садового кольца. Вы знаете, я вам могу сказать, у меня был период, когда приходилось надолго уезжать в командировки в довольно-таки безлюдные места. И вот я возвращался в Москву через несколько месяцев, вы знаете, что я делал? Я шел в метро, мне нужно было ощутить город, мне нужно, чтобы меня толкнули. Вот это, да, я москвич, я родился, вырос в этом городе. И я вообще, за Садовым кольцом жизни нет.
Вот про это сейчас и будет.
Ну а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
Это будет как раз вот что, москвическая наша.
Да, наш гимн москвичей.
Москвичей. Александр Пикуленко, и мы слушаем.
Сегодня мы прощаемся с тобой, с тобой. И ты выходишь в жизнь без опоздания. На миг притормози у проходной, родной, мигни ребятам нашим на прощанье. А встречный ветер нипочем, как песню трассу новую начнем. Мне нравится рабочий твой характер, не зря тебя назвали москвичом. На свете жить нелепо без труда, труда. Сегодня и машиной быть непросто. Так пусть тебя встречают города, да-да, зелеными глазами перекрестков. О, встречный ветер нипочем, как песню трассу новую начнем. Мне нравится веселый твой характер, не зря тебя назвали москвичом. В пустыне, где ни тени, ни травы, пройдешь ты тем путем, что неизведан. И люди, не видавшие Москвы, сочтут тебя влиятельным полпредом. А встречный ветер нипочем, как песню трассу новую начнем. Мне нравится надежный твой характер, не зря тебя назвали москвичом. А если станет трасса все трудней, трудней, а если вдруг завьюжит непогода, ты вспомни замечательных парней, парней, друзей твоих с далекого завода. От улиц нашей юности вдали, вдали, ты вспомни, как мы пели и мечтали. Мы здесь свое призвание нашли, нашли, и право называться москвичами. А встречный ветер нипочем, как песню трассу новую начнем. Мне нравится рабочий твой характер, не зря тебя назвали москвичом.
Сотрудник «Эхо». Это звучит гордо. Об очередном сотруднике «Эхо Москвы» узнаем в следующее воскресенье после 15:00.